Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем наш цикл программ, посвященных встрече церковного и светского искусства. Сегодня снова речь пойдет о литературе, как в литературном поле эта встреча осуществляется. И мы уже говорили, собственно, открывали наш цикл древнерусской литературой и говорили о тех новых вводных, которые в 17 веке наших текстах появляются, о личной ответственности человека за его собственную жизнь, о тех причинно-следственных связях, которые в нашем горизонтальном мире прослеживаются. Ну, условно говоря, если ты запустил бумеранг, не удивляйся, что он может прилететь тебе по затылку, если ты не сконцентрируешься на том, чтобы его поймать руками и не сделать так, чтобы он прилетел в кого-нибудь еще. То есть, на самом деле, круг вопросов с времен 17 века, он разрастался и разрастался. Литература, наверное, от... в прямом смысле вот такого религиозного содержания все больше уходила в светскость. Однако, вот смотрите, золотой век русской культуры, который приводит к тому, что в 60-е и 70-е годы появляется наш великий русский роман. Фигура Достоевского и Толстого. У Толстого, если мы возьмем там Анну Каренину, мы в прямом смысле увидим там богоискательство, самое настоящее. Ключевые пять романов Достоевского открытым текстом в нашей нынешней культуре называют великим пятикнижием, да, то есть это воспринимаются они как иллюстрации Священного Писания, и правильно, собственно, таково восприятие оно быть и должно, потому что для Достоевского Евангелие было главным текстом его жизни, и не только текстом, да, но и руководством к действию. А что вот это за феномен такой? Что за история, когда, ну вот, литература, качнувшись вправо, качнулась влево, и снова в фокусе внимания у целого ряда художников оказываются вопросы духовного содержания. Может быть, эти вопросы из фокуса внимания никуда и не уходили, просто шел поиск форм. А вот к XIX веку, ну или в XIX веке, этот поиск форм, он максимально кристаллизовался, что ли, да, во что-то вылился, во что-то такое, что действительно стало великим и значимым не только для нас, но и вообще для всего мира. А вот такой круг вопросов мы будем разбирать на примере замечательного автора, современника Достоевского и Толстого Николая Семеновича Лескова, который, казалось бы, да, будучи автором светским, при этом открытым текстом еще и церковную культуру и церковную проблематику в свои произведения вносит. В нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, специалист по Лескову, что важно. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день, Алла Сергеевна, добрый день, уважаемые слушатели.
Очень рада снова видеть вас у нас в студии и бесконечно благодарна вам за возможность снова поговорить о Лескове. Далеко не самом прочитанном авторе, как выясняется. И это очень жаль. Может быть, потому что вот фигуры Достоевского и Толстого, они настолько мощно встали в нашей культуре и занимают наше сознание, что нас просто начинает не хватать на их сподвижников по литературному цеху. А это несправедливо, и Лесков заслуживает внимания.
Конечно, всем читать Лескова, такой у нас будет девиз. Я думаю, что мы будем говорить о Лескове неоднократно, именно потому что это действительно и современник величайших писателей мира, и Толстого, и Достоевского, и, конечно же, потому что он сам по себе достоин этого. Его тексты достойны этого, и он, конечно же, непрочитанный писатель. И, конечно же, Толстой и Достоевский его затмили. Вообще, русская литература этого времени, это, конечно, опять же, конечно же, золотой век, вы правильно сказали, русской литературы, та самая литература, которую Томас Манн назвал впоследствии святой русской литературой. То есть святая, значит, она что несет, да? Она несет действительно знание о Боге. И через прикосновение к литературе этого времени можно, если не обрести святость, то хотя бы понять, что это такое. И, конечно, Толстой и Достоевский затмевают всех. И если бы Лесков жил бы, например, в Германии этого времени...
Или во Франции.
Да.
Он был бы фигурой номер один в литературе.
Номер один. Это конечно. Был бы великий французский писатель, да. Великий немецкий писатель. Это
какой действительно... там Бальзак, какой там Флобер, Лесков был
Лесков,
бы, конечно, номер
да,
один.
Лесков такой вот... Тем более во Франции он был вполне... Через Германию проезжал, вполне мог. Языка не хватило. Итак, что мы видим, да, Лесков... Каким-то образом, действительно, я бы вот только сказала бы, наверное, да, конечно, церковную проблематику, но для Лескова, наверное, это звучало бы немножко по-другому, христианскую, угу. Христианскую, потому что у него в какие-то моменты, как он там говорил, разладил с церковностью. Ну, кстати, если, как бы, даже можно не заметить, если ты не знаешь таких, как бы, этих вещей, ну, что-то, да, где-то что-то корёжит, но мало ли... Реальность такова. Итак, действительно, общехристианские какие-то такие вещи, о которых Лесков говорит открыто и говорит не совсем так, как Достоевский и Толстой. Почему так происходит? Что Лесков, как и что он приносит? Лесков себя воспринимал человеком из народа. Может быть, не воспринимал, а во всяком случае позиционировал. Я вырос в народе. И вот это для него было очень важно, и он этим немножко бравировал. Ну, что там о народе может знать этот Тургенев, этот Толстой, этот Достоевский? Им надо в него погрузиться, там, опуститься. А я вот из самой глубины, из самой гуще, и я все знаю. Ну, немножко это была мистификация, немножко нет. Во всяком случае, образ Лескова такого знатока народной культуры, знатока церковной культуры, знатока культуры старообрядческой тоже. Вот он как бы создал этот вот образ. Он создал этот образ и очень успешно в нем жил и постоянно доказывал, что это так. И действительно, Лесков из народа, конечно. То есть его детство прошло именно так, как проходит детство у любого народного ребенка. Ну, может быть, не там бедного крестьянина, но вот богатого купеческого ребенка на воле, среди сказок, среди церковных текстов. И для Лескова это было действительно важно.
Вы знаете, Ирина Евгеньевна, что меня поражает? Наши великие находили каких угодно героев, через которые свой собственный творческий и зачастую духовный поиск вели. Но именно Лесков выводит на авансцену, то есть в качестве героев главных, священство, священников. Что соборяне, что вот, пожалуйста, «На краю света» повесть, о да, которой мы сегодня да, с вами будем да. говорить. Там священники очень симпатичные, вызывающие наше читательское и сочувствие, и сопереживание, и включенность по полной программе, да, вот в их судьбу, и в их боли, и в их переживания, и в их поиски. Вот все это, ведь никто так, как Лесков, не сделал. А ведь как воспринималось духовенство вот уже в середине XIX века? Да что там в середине, да, в начале XIX века? Вот как раз вот вся вот наша золотая русская литература вот-вот прорвется, да? Кто такой священник вот в этот синодальный период? Вспоминаем «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Как там описаны эти батюшки и диакон, которые сиротливо стоят в дверях дома Ростовых и ждут, когда барин прикажут всеночную начинать. То есть их пригласили, типа, чтобы они тут оказали религиозные услуги.
Услуги однозначно.
Да, и вот они стоят и сиротливо такие жмутся, да, в нерешительности, потому что они в глубоко зависимом, глубоко подчиненном положении по отношению к этому барину, который там заплатит, не заплатит. У них дома там голодают дети, голодает жена, которая зачастую там на улицу-то показаться не может, потому что у нее последнее платье пообносилось. И зависят они и от крестьян, которые за требы там копеечку дадут или не дадут, и поп не может крестьянина тоже прогневать, настроить против себя. И вот эта подчиненность, это какие там властители дум, да, о чем тут говорить? Это страшное наследие петровских реформ, екатерининского времени, приводит к тому, что священник вообще всерьез не воспринимается. И именно Лесков выводит вот этого героя, героя священника,
мощного,
самостоятельного, мыслящего, ищущего, способного, опять же, видеть свои ошибки, как в «Поезде на краю света», чудесный архиерей, изумительный по своей глубине и по своей вот человеческой какой-то мощи, да, именно Лесков делает то, до чего не доходят руки у всех остальных. Или просто, может быть, другим это не так интересно. И это его подвиг, я считаю.
И, конечно, это связано с его знанием, быта духовенства. Он этого насмотрелся и в детстве, и потом, и в... как бы, а так как он вырос в священнической среде, это тоже, причем в священнической среде не столичной, а самый такой глухой провинциальный. И он видел это, что священник – это требоисполнитель. И священник, как совершенно правильно Вы, Алла Сергеевна, сказали, он не воспринимался равным дворянину, он не считался образованным человеком, да, потому что образование его было специфическое. И он не входил вот в разряд порядочных людей. Он даже одет был по-другому, так как в гостиной не принято. У него была борода, у него был подрясник, да, что-то непонятное, да, странное. А гостиная – это то место, где как раз проходило формирование культуры. И священник был исключен из этого. И было несколько культур, получалось, да, была какая-то крестьянская культура, которая тоже, ну, такая была презираемая культура, была священническая культура, сами по себе жили священники, и была культура дворянская, которая считалась культурой. А все остальное было недокультурами. И то, что не соответствовало дворянским представлениям о прекрасном, о красоте, о внешнем каком-то облике культурного человека, то не, было нелегитимно. И Лесков, бравируя своим знанием народа, знанием жизни священства, он начинает говорить о том, о чем не говорит никто. И это действительно то новое, что он приносит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и по Лескову тоже, да, что важно для нашего сегодняшнего разговора в нашей студии. Ирина Евгеньевна, я, конечно, каждый раз поражаюсь в широте вашей специализации. У вас же еще и Солженицын, у вас и Толстой, и кем только вы не занимались. И...
Сижу и читаю.
Это... Прелесть, как нам повезло вообще, что вы к нам приходите. И
спасибо, спасибо вам, что приглашаете. Мне очень приятно с вами вас слушать. Одно удовольствие.
Взаимно. «На краю света». Вот давайте к этой небольшой повести обратимся и напомним для начала нашим слушателям, о чем там речь, как складывается сюжет, и увидим там как раз целых двух священнослужителей, которые каждый по-своему замечательный и выдающийся. Не вот эти вот жмущиеся в стенах, там, в дверном проеме, да, батюшки, описанные Толстым, а, по сути, настоящие личности.
Но там и жмущиеся есть.
Есть.
Есть. Да, ну, этот текст, Лесков называет его рассказом, он написан в 1875 году. Лесков в этот момент уже зрелый человек, зрелый автор, он 1831 года рождения, и уже к этому времени у него есть определенная слава, и собственно, я, конечно, люблю рассказывать, начиная с искусствоведческого вступления, но сегодня мы не будем об этом говорить.
От чего же?
А, ну хорошо, поговорим. Ну, давайте-ка просто перескажем сюжет.
Да.
Просто перескажем сюжет того рассказа, который внутри рамочки существует. Молодой архиерей приезжает в отдаленную епархию. Архиерей этот молодой, сильный,
горячий.
Мощный, горячий. И он думает, сейчас он всех приведет ко Христу. И вообще он собирается миссионерствовать. И ему не нравится, что все какие-то вялые, какие-то плохо читают, вообще малообразованные. Он сейчас вот встанет и сделает так, как надо.
А речь идет о коренных народах Сибири, о том, что проповедь вот для них, и, казалось бы, да, эффективность проповеди может измеряться количеством крещенных на душу населения. Если каждая душа будет крещена, то значит...
на километр.
На километр площади.
Вот, и тут что тоже, кстати, интересно, Лесков, он рассказывает не о чем-то конкретном, не о какой-то конкретной епархии, не о каком-то конкретном монастыре. Хотя, конечно, он, у него реалистические детали, эти детали очень такие говорящие, но он обобщает. У него не вполне понятно, что за место, что за монастырь, ну так, плюс-минус ясно, и даже что за народы, где собираются миссионерствовать данный архиерей. Да и у архиерея-то имени, в общем-то, тоже нет.
Да.
То есть здесь мы видим огромное обобщение. Обобщение архиерей вообще, монастырь вообще, Россия вообще, причем такая отдаленная Россия вообще, и некрещенные народы, ну, те, которые считаются язычниками, тоже как бы вообще, причем там, ну, как-то есть какие-то подозрения, но, в принципе, их так несколько свысока называют темняк. Темняк. Ну, непросвещенный темняк, да. Вот,
общем, ха-ха-ха, говорит на это Лесков.
Ну, он очень смеется, и это совершенно верно. Вот. И этот горячий молодой архиерей решает быстро что-то все такое сделать, чтобы все было хорошо и замечательно и ровно. И все жмутся и рассказывают о двух миссионерах. Один очень успешный, Петр Зырянин, он всех крестит, все идут прямо строем в храм.
КПД там зашкаливает.
150%. Да. И главное, у него прекрасные отчеты. Это же совершенно замечательно. Вот. Ну, что-то там, какие-то подозрения. Вот. Ну, так, Лесков. Лесков эти подозрения в читательскую душу закладывает. А есть еще некий монах, некий священник, который когда-то миссионерствовал и был действительно очень успешен, но почему-то в какой-то момент он вернулся, сказал «нет» и больше не буду это делать. И все, и его никакими силами невозможно отправить миссионерствовать. При том, что это один из лучших, один из самых прилежных, замечательных. И зовут его отец Кириак.
И знает он языки, между прочим,
да,
местные.
Да,
выучил специально.
Специально выучил эти местные языки. Мало того, его уважают, его уважает местное население. Причем как? Он носит в тюрьму какие-то угощенницы вот этим вот людям, которые сидят в тюрьме из вот местного населения. Он какие-то там вышивает уборчики из рыбьей чешуи для дикарских девчонок, как там это сказано.
В подарки деткам, да.
В подарок, да. Вот. И, в общем, вроде бы такой вот милый, и такое впечатление, что его очень легко свернуть и заставить пойти снова миссионерствовать. Ну, архиерей так... Но видит, что вот на его такую прямую силу есть сила гораздо более какая-то серьезная и устойчивая, да, свернуть Кириака невозможно. И архиерей просит обучить чтобы Кириак обучил его вот этому дикарскому языку. Ну, простите, вот такое, такое словечко у Лескова. И здесь это, опять же, сделано не для того, чтобы показать, что какие-то народы не донароды, а для того, чтобы сделать некое обобщение, когда говорят о некрещённых людях. И Кириак обучает архиерея нужному языку, архиерей, который владеет совершенно очевидно и древними, и новыми языками, и является человеком очень образованным, легко постигает этот язык и удивляется его какой-то такой простоте, вот, и как бы тому, что, в общем, Евангелие, с одной стороны, просто можно передать, а с другой стороны, сложно передать. Вот. И вот, вот это его тоже очень, ну, как бы вот так вот.
Оттенки смысла.
Да.
Как их уложить? Потому что в культуре, которая этот язык породила, просто нет того арсенала понятий, которые необходимы для перевода Евангелия.
Что-то типа того «рыба насущную дашь нам днесь».
Да.
Вот это понятно, да, а печь хлеб, вот эта культура, она такая как бы принесённая. И в какой-то момент вот всё-таки Кириак соглашается сопровождать архиерея, очень радостно сопровождать архиерея для того, чтобы вот действительно посмотреть, как идут дела в епархии, и, наверное, чтобы окрестить, значит, новую порцию некрещённых людей.
И вот тут едут они просто, простите, ремарка, в буквальном смысле 3 дня на оленях, а потом пересадка на собак.
Да.
Так оно и есть.
Да. И причем сначала на оленях-то все неплохо, а вот когда на собаках, они разделяются. Кириак и архиерей. И Кириак, вот тут такая парадоксальная штука, и этот парадокс, надо сейчас его вот отметить и запомнить, и он очень важен. Парадоксальная штука, Кириак узнает, кто из возниц вот этих вот дикарских, крещённый, а кто не крещённый. И почему-то архиерей отправляет к некрещённому вознице, а сам берет крещенного. Странно, правда? При том, что мы понимаем, что Кириак человек такой, что он не стал бы делать плохо. То есть он, зная местные какие-то обычаи, то, чего не знает архиерей, вдруг делает вот такую вот странную вещь. И архиерей на собаках со своим возницей, и мы тоже не знаем, собственно, как его зовут, мы видим, что вот они разговаривают. Крещённый, некрещённый. А почему некрещённый? Говорит, а я счастливый. За меня, говорит, брат крестился. Как же брат крестился? Говорит, а брат 2 раза крестился.
Да, он уже был крещённый, ему терять было нечего.
Пропащий,
да.
Он уже и так пропащий. А как брат-то зовут? Архиерей такой лютый. Он же там действительно его прозвали Лютым в начале его деятельности, как бы именно потому, что он стал вводить какие-то порядки вот, твердой рукой. И он говорит, а как зовут брата? Говорит, я помню, Кузька Демяк. А как его крестили? Сначала говорит, а, не помню, ничего не помнит. Вот этот темняк ничего не помнит, такой простодушный. Говорит, ну, я твоего брата, значит, еще найду, думает архиерей. И думает, ах, какой Кириак-то, мне подсунул, значит, вот этого некрещенного, а себе-то взял получше. И что оказывается? Оказывается, из диалога с этим самым некрещенным темняком, оказывается, почему неверным, несчастным и пропащим оказывается с точки зрения вот этой культуры, в которой живут эти как бы дикари, крещён человек. А ему теперь все можно. Он может совершить грех, пойдет, как там сказано, к попу, поп его простит.
Угу.
Архиерей говорит, ну а смысл, какие проблемы-то, что поп не может простить? Говорит, может. Но когда? Ну вот если, говорит, у попа украл, то поп и может простить. А если украл у кого-то другого, то поп не может простить.
Да, а украл у кого-то другого, к попу пошел, покаялся, и потом пошел еще у кого-нибудь украл, потому что потом еще раз пойдет и покается. Вот там какая логика начинает включаться.
Да, и вот получается вот такая вот наивная, наивная логика, что можно украсть. Угу. Если можно спокойно покаяться, да, то, значит, вот разрешение на кражу.
Да, вседозволенность такая.
С точки зрения безответственности.
Да-да-да.
Личная. С точки зрения вот этой вот логики, этой культуры.
Угу.
И я думаю, что на самом деле каждый человек современный, каждый христианин в себе вот это вот найдет. Вот этот вот момент, я покаялся, и уже хорошо. И вот этот грех, ну, как бы, его и не существует. А то, что надо идти просить прощения,
чтобы... Минимизировать, насколько это возможно, а лучше вообще устранять убытки того, что ты натворил.
Да,
там,
да,
как-то.
Да.
Как мытарь, помните, евангельский, да, кого чем обидел, воздам вчетверо. Половину того, что имею, раздам,
вот.
Кого чем обидим, воздам четверо. Вот это про покаяние как раз.
Да, и вот как раз мы уже видим, что вот здесь вот такой вот крутой евангельский замес. Да, то есть у Лескова Евангелие здесь, вот он просто дышит Евангелием. Для него это текст, вот то, что называется там прецедентный текст, это текст, который для него, ну, действительно его дыхание, он для него актуальнейший. И он видит евангельское во всем. И для него очень важно рассуждать об этом. И что так, что не так. И вот Евангелие – важнейший критерий. И что же дальше? Они попадают в снежную бурю. В снежную бурю, и разделяются сани Кириака и сани Архиерея. И они...
Они друг друга теперь не видят,
да.
Они потерялись.
Да. И что еще хочу сказать, что вот этот темняк, да и один, что один, что второй, описывается...
Как бы... Неприятно. То есть у них там как вместо лица как будто бы какой-то обмылок, потом
гляделки
отвратительно
стыд,
пахнет.
Гляделки стыд глазами назвать.
Да, да.
Вот запах ужасный, да, потому что он ест эту юколу. Ну, в общем, что-то такое совершенно несмысленное, абсолютно никакого выражения нет. И это абсолютно неприятно. И явно какая-то низшая раса. Вот даже такое вот ощущение. Mm-hmm. Вот. А еще не крещённый. Ну,
да.
Просто...
Ну, это вот глазами архиерея как
да,
раз.
Да, глазами,
как глазами архиерея. Этот замечательный человек.
В итоге оказывается замечательный человек. И вот буря. Что делать? Все заметено, нужно как-то спасаться. И архиерея, естественно, не знает. Ну, как нормальный городской человек с хорошим образованием. Ну, что он знает, как жить в снежной пустыне? Ничего. И темняк роет такую снежную, как думает архиерей, могилу, ложится в нее и говорит: «Ложись, бачка!» Так вот он еще и говорит плохо, да, «бачка!» Это так он выговаривает слово «батюшка». И архиерей ложится, возмущается, что этот темняк сразу захрапел, да еще задышал неприятно, пытается его все время разбудить, там еще такой комический момент, еще больше вызывает отвращение у него,
да,
этот темняк.
Да, да, да. Этот архиерей бедный, он не спать не может от храпа, не дышать не может от этого, да, дыхания своего соседа по сугробу. Ну, в общем, а потом выясняется.
А потом выясняется.
Что этот человек ему жизнь вообще-то спас.
И жизнь спас, и вообще он предстает совершенно другим. Я думаю, что... Без спойлеров, да? Мы вот этот кусок пропустим.
Давайте, да. Пусть наши слушатели, если они не помнят этого рассказа Лескова или повести, обратятся к ней и получат удовольствие. Не будем красть у людей этого удовольствия.
Да.
Мы сейчас буквально на пару минут прервемся и потом вернемся к разговору о Николае Семеновиче Лескове и о том, как он, ну, по сути, церковную в прямом смысле тематику вернул в нашу классическую литературу. В нашей студии, напомню, Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Свято-Тихоновского университета, специалист по истории русской литературы. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы. И мы беседуем сегодня о Николае Семеновиче Лескове в контексте цикла разговоров о встрече церковной, религиозной культуры и культуры светской. Вот Лесков – это человек, который в прямом смысле в нашу светскую культуру вернул церковную тематику. Вот своими собственными руками, своим грандиозным талантом. Мы обсуждаем сейчас повесть или рассказ «На краю света», краткое содержание которого было изложено в предыдущей части разговора.
В предыдущей серии.
В предыдущей серии, да-да-да. Вот. И получается, что...
А можно вот чуточку продолжить, да? Вот мы только что говорили о том, как с какой неприязнью архиерей смотрит изначально на вот этого темника, потом происходят некоторые обстоятельства, которые мы сейчас, о которых мы умолчим, но, скажем так, действительно спасает жизнь этот вот некрещённый, некрасивый человек.
И который прекрасен. Да. И так пронзительно это все описано.
Да, и когда архиерей уже думает, что его бросили, что вот он умрет, он же всех простил, он уже вот просто молится и готовится умирать, и готовится как бы вот к встрече с Господом, он вдруг видит, он уже думает, что это ему видение, да, что он уже, вот он уже при дверях, он видит какого-то ангела. Говорит, то ли ангел, то ли какой-то прекрасный дух, и этот дух вот приближается к нему из этой вот ледяной дымки у этого ангела, то ли крылья, то ли что-то такое на голове, какая-то потрясающая корона. И вдруг, присмотревшись, он видит, что это его возница. Его возница, который выглядит как что-то совершенно невероятное. И как прекрасен показался он мне, говорит архиерей. И оказывается, этот возница возвращается за архиереем. А почему у него такое странное на голове? Он взял пропитание, кусок мяса, который... как бы взял взаймы в чужой юрте, в которой никого не было, и для того, чтобы никто не подумал, что он украл, он оставил свою шапку. И по холоду, по морозу он бежит на лыжах в сторону архиереи. Поэтому у него его развивающиеся длинные волосы, они заиндивели, и вот в виде короны его украсили.
А руководствуется он тем, что да, хозяева, может быть, его и не видели, но ведь есть хозяин, который все видит.
Господь.
И выясняется, что это человек, который буквально ходит перед Богом.
Угу.
То есть человек, который свою жизнь живет в присутствии Господа Бога.
И Лесков таким образом актуализирует такой очень важный мотив для русской литературы, для древнерусской литературы. Мотив праведного язычника, который не знает Евангелия, но у него есть в сердце закон, закон Божий. И вот... Это такой вариант. И мало того, этот возница, который выглядит совсем непрезентабельно, он постоянно сопоставляется Лесковым с помощью определенных видений, определенных сюжетных элементов с Христом. Например, у возницы глаза слиплись ресницы. Что делает этот возница? Он плюет ему в глаза, протирает меховым рукавом, и архиерей начинает видеть. Здесь мы видим совершенно прозрение слепого и исцеление Христом слепого. И так далее. И там вот этого очень много, очень много. И архиерей начинает понимать, что вот перед ним человек, который, как вы правильно, Алла Сергеевна, сказали, перед Богом ходит, а еще у него есть понятие о святости. И раз у него есть понятие о святости, то значит, он недалеко от Христа, недалеко от Христа, но не в его архиерейских силах дать ему образование, дать ему какие-то другие представления и сделать его настоящим христианином самому. То есть он понимает, что это может сделать только Господь. И поэтому он как-то успокаивается по поводу миссионерства и понимает, что Господь гораздо милосерднее, чем все мы, и уж такого человека, ну что же, он к себе не возьмет. И вот тут дальше интересный такой момент, судьба Кириака.
Это второй священник, второй монах, собственно, который вместе с архиереем выехал в это миссионерское путешествие, и которого как раз сопровождал возница крещённый.
Крещённый. И что оказывается? Этот крещённый возница бросил Кириака, съел святые дары, говорит, даже губочку съел, то есть съел абсолютно все, ну, такой вот...
И весь запас провизии, да, который как раз осталось у отца Кириака, а у архиерея, получается, провизии-то и не осталось.
Да. И Кириак был брошен, и он умирал в дымной юрте иноверца. Мало того, там еще шаманка била в бубен, и вроде бы совершенно такое вот непотребство, да, а Кириак умирает, и архиерей, вот они встречаются в этот момент, и архиерей видит, что душа-то Кириака свята, и он молится, Кириак, и молится не о себе.
Он уже, там очевидно из того, что он проговаривает, очевидно, что он уже перед Христом предстоит, он уже видит Христа, и он его Господи, Господи, я хочу к тебе, но пока всех вот их не примешь,
да,
я...
Не пойду.
И не согласен идти без них. Прими их всех. И ради такого своего чудесного ребенка, этого отца Кириака, Господь готов принять и всех. Вот это папа, это со мной, папа.
Да.
Вот это, конечно, пронзительный момент.
И что оказалось в финале? Что Кириака, вот эти дикари,
прославили
и молятся Кирякову Богу.
Да.
И для Кириака, в общем-то, это на самом деле такая победа. Причем он уже при Христе, да, своей смертью он приводит, своим смирением, своей горячей молитвой, он приводит целый народ ко Христу. Вот, и архиерей, посмотрев на это, на все, вот, просит прощения у своих священников из монастыря за вот свою такую лютость и говорит, что вот воля Божия во всем. Вот, и, собственно, вот такое вот, на самом деле, замечательное абсолютно произведение, его исследуют очень много, о нем говорят, его очень любят читать в Сибири. Для семинаристов это произведение максимально понятное, максимально родное. Они говорят, откуда он это все знает? Вот. И для них это, то есть, не вызывает никакого сомнения, что Лесков – это христианский писатель, что Лесков – церковный писатель, что Лесков все знает. Все знает о церкви, ну, во всяком случае, вот в этих бытовых моментах, вот, и смотрит на это на все очень таким любящим взглядом. Вот, и да, это одно из лучших произведений Лескова. Так что вот я считаю, что всем нужно читать «На краю света» совершенно точно.
Поддерживаю горячо. А соборяне-то каковы? Тоже перед нами мыслящий человек, потому что вот здесь архиерей, который пережил метаною, вот эту самую перемену ума, да, от своего максимализма, он... перешел на ступень, которую действительно можно назвать любовью к людям. Он стал пастырь добрый. Он был крокодил, по сути, да, а стал пастырь добрый. И это результат мощнейшей внутренней работы, которую он предпринял. И вот еще одного такого удивительного тоже священнослужителя, предпринимающего постоянно, на самом деле, внутреннюю работу, потому что сердце его болит о том, как устроены дела церкви. Мы видим в соборянах замечательный священник Савелий Туберозов, протопоп, да, настоятель собора в, ну, таком среднем, наверное, можно сказать, городе.
В нормальном провинциальном городе.
В нормальном такой, уездном,
такой,
да.
Вот священник, вот такой, как все.
Да, такой, и должен все. Быть такой, как все.
Да.
А он не такой, как все. Он переживает о том, что время... требуют от священства глубоких познаний в области там, самых разных наук, красноречия, начитанности, вот какого-то светского изящества, чтобы можно было вот в эти самые разные гостиные входить и на равных говорить с теми людьми, которые...
Чтобы слушали.
Да, чтобы тебя услышали. Тебе важно владеть речью, тебе все. А ты... когда в семинаре обучаешься, формируешься таким образом, вот размышляет отец Савелий, как будто бы ты приходишь в мир, где и так уже все христиане, и твоя единственная задача – это отправлять религиозные
услуги.
Да. Угу. Вот. Как будто бы вот у тебя там, ну, кадило-крапило, да, и больше от тебя ничего не надо.
Такой офис, да?
Да, вот. Как будто бы априори все верующие. А он озирается по сторонам и понимает, что вообще...
Дикость.
Ни разу не верующие. И даже формально христиане, если приходят на службы и причащаются, но... И близко нет к тому, чтобы вот люди стремились жить по Евангелию, и чтобы у них запрос был настоящий на познание Бога, на познание воскресения. И он понимает, насколько священство не подготовлено к такому вызову. А тут еще нигилисты, да, появляются, и вообще и позитивисты появляются, и много кто появляется. И скоро там у Ницше Бог умрет, да, а Дарвин свою теорию эволюции предложит. И вот это все те реалии, на которые священники не понимают, как реагировать. И у них нет на это адекватного ответа. И вот Лесков выписывает такого замечательного отца, у которого обо всем этом болит сердце.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и специалист по Лескову. Мы сегодня о Николае Семеновиче Лескове говорим. Ирина Евгеньевна, вот что за чудо эти соборяне лесковские, и о чем, о каких вызовах, как вы думаете, это произведение?
Да, Алла Сергеевна, спасибо за такое вот чудо, да, чудо соборян. Да, это первый роман о русском священнике. Вот первый роман о русском священнике. То есть Лесков навсегда вошел как человек, который первым написал роман о русском священнике. Мало того, роман правдивый. Его благодарили абсолютно все, кто, все священники, которые читали этот роман. Никаких там розового
верблюжата,
пони. Ничего этого нет, ничего такого сладенького, никакого сиропа, а такая вот грустная правда. Причем в этом романе изображаются три разных священника. В этой так называемой Старогородской поповке есть три разных священника. Один – это такой вот мощный, который сравнивается с Зевсом, красавец, умный. Это отец Савелий Туберозов. Затем Захария Бенефактов, маленький, худенький, похожий на мышку. У него очень много детей, все время в доме шумно, у него какой-то там мыший хвостик вместо косички. И третий тип, такой диакон Ахилла, и само его имя такое античное говорит о...
У них у всех говорящие,
да,
имена.
У них у всех говорящие.
И они чудесные. Захария Бенефактов. Это же, ну, Захария – это Бог помнит,
да.
А Бенефактов – это бенефактор. Это, ну, латынь, да? Это, то есть, создатель благого.
Угу.
То есть, Бог помнит того, кто творит благо. Ну, это же чудесно, да, ну и тоже и отец Савелий, то есть Савелий же к Савлу восходит, да?
Да.
То есть к Павлу.
И туберозов, да, это
благоухающий
цветок, да. А Ахилла Десницын.
Да.
И вот у него десница-то сильная как раз такая вот.
Но, опять же, десница – это и правая рука по правую руку от Господа. И Ахилла при этом, да, понятно, что есть герой Ахилла, но при этом есть еще и значение у этого имени. А это бедствие, боль, печаль. И это вот как бы первая часть, да, имени, а вторая часть – люди, воины и народ. То есть Ахиллес или Ахиллос – это тот, чьи люди в беде. Вот. И вот он, получается, правая рука того, чьи люди в беде.
Да. И еще тут тоже интересный такой момент, что мы как-то говорили уже о Чехове, который читал, прилежный читатель Лескова в детстве. И у Чехова есть два текста, как минимум, в которых отражаются соборяне. Это «Архиерей» знаменитый.
Да.
А у Чехова, как мы помним, все очень небольшое. Да? Чеховские архиереи, безусловно, восходят к образу Савелия Туберозова, к соборянам. А здесь как раз такая трагедия образованного человека, который погружен в одиночество, никто его не понимает, и даже мать кланяется ему. И...
Для матери он теперь уже не сын, а архиерей,
да,
в первую очередь. Только когда он заболевает, она начинает его воспринимать как сыночка своего, а ему это так дорого.
И причем вот такая вот призрачность этого архиерейства в том, что когда он умирает, а мать оказывается, ну там по ряду причин, в бедственном положении, и она сидит, ну такая бедная старушка, и она сидит и рассказывает своим товаркам, что у нее сын был архиерей. Ну, все думают, сочиняет. И второе произведение – это повесть «Дуэль», где... Диакон замечательный, да, там и праведники тоже у Чехова. Вот, и диакон, который все время смеется там.
Диакон... Он нелепый, самый нелепый, да, герой, да, этой, ну, повести, примерно... на котором все подшучивают и подхихикивают, потому что он такой нескладный и необразованный, и темный какой-то, и вот и ничего ему в жизни не надо. И он оказывается самым человечным из всех, и трезвомыслящим, Евангелием живущим.
Причем он какой-то действительно, в нем вот это вот комическое, его очень много, и, конечно, он соотносится вот по своей такой нелепости, в самом хорошем смысле этого слова, с этим диаконом Ахиллой Десницыным. И чеховский диакон из «Дуэли» – это тот, кто, собственно, останавливает дуэль и не понимает, как можно, имея еду, питьё, нормальную одежду, культурные разговоры, вот так вот друг к другу относиться.
Чтобы человек убил человека.
Да,
чтобы
человек...
него... А они все такие, остальные-то герои, они все образованные, тонкие, изысканные. И на нескольких ступенях выше стоят с точки зрения социальной иерархии, чем уж, конечно, этот диакон. А он оказывается единственным человеком, который вообще-то понимает, что жизнь – это дар Божий, и человек – это образ Божий,
конечно,
и что невозможно, чтобы человек убил человека.
Невозможно. И вот хочу рассказать один из любимых эпизодов, связанных с Ахиллой Десницыным, из романа «Соборяне». Когда Савелий Туберозов оказывается в немилости, то диакон Ахилла начинает протестовать. А он человек нелепый, опять же, в лучшем, высшем смысле этого слова. И протестует он тоже очень своеобразно. Он завел себе собачку. И собачку, этой собачке он дал имя, очень колоритное имя. Собачку зовут «Как вас».
Да-да-да.
«Как вас», «Как васка». И обучил эту собачку улыбаться. Говорит: «Собачка, засмейся». Собачка смеется. И выходит он в те места, где есть различные высокопоставленные люди. И при этих людях сидит, гладит эту собачку и говорит: «Собачка, засмейся». Собачка смеется, и этот вот какой-то избранный им высокопоставленный человек говорит: «Ой, какая милая собачка, как ее зовут?» И Ахилла так скромненько говорит: «Как вас?» Ну, скандал. Вот. И так Ахилла протестует против того, что Савелий Туберозов в опале. Ну, в общем...
Ну, нелепо.
Да.
Абсолютно нелепо протестует, но троллит со страшной силой всех этих власть придержащих.
Да,
и там же в опалу-то за что отец Савелий попал? Он попал, потому что внезапно возгорелся настоящей проповедью, чтобы показать...
Не по бумажке.
А ему захотелось показать, как Евангелие реально работает в нашей жизни, как оно имеет прямое отношение к каждому из нас. И получилось так, что в его проповеди услышали чего он не имел в виду, обличение себя, огромное количество людей, которые в этот момент в соборе стояли. Ну, тут из серии «На воре шапка горит».
То есть, на самом деле, эта проповедь попала туда, куда надо.
Абсолютно.
В сердце.
Да.
И каждый понял, что он несовершенен.
А люди к этому не привыкли.
И не готовы.
Потому что их все время гладили по головке, и проповеди были в том ключе, что, ну, как сказать, вот сейчас мы вам скажем правильные слова, казённые, да, а дальше вы пойдете жить
свою жизнь.
Это вот сейчас есть эта шутка про то, что по воскресеньям, значит, протестант верит в Бога, да, а в остальные дни в фондовую биржу. Так вот, это же, ну, это вот то, что описано у Николая Семеновича Лескова, но только применительно к нам самим.
Выхолащивание, получается.
Конечно, конечно. Когда Евангелие далеко уже не в центре жизни у человека, а когда в центре жизни там какие-то совсем другие интересы. И вот находится священник, который не боится против этого поднять голос и сказать: «Люди, опомнитесь». То есть он, ну, фактически как пророк вот такой библейский, да? И это настолько красиво и величественно.
И он понимает, да, что этим он показывает, что он не требодатель, да, вот, а он действительно, как вы правильно говорите, пророк, да? То есть это тот, кто имеет право говорить Самбона. Он говорит Словом Божиим и там обличает или что-то еще. Но во всяком случае, он глаголом жжет сердца людей. И для него это важно. И таким
и
образом...
он, кстати, там чувствует в этот момент, простите, что перебила опять, что у него талант к этому.
И он реально есть.
Дар от Господа. Да. А талант нельзя зарвать в землю. И это будет следующим моментом, связанным с его переживаний, когда его заткнут, а он понимает, что Господь-то талант дал, так ведь он этим талантом служить призван. А что же делается?
Да, такая вот печальная вещь. Конечно, это все очень, на самом деле, конечно, грустно. Начинается же текст очень радостно, очень весело. Что-то такое и гоголевское, и античное, и обещает какое-то такое возрастание, обещает много комического. И, наверное, какой-то комический финал. Потому что, по большому счету, священник, конечно же, комическая фигура, как мы понимаем, в тот момент в литературе. Вот, ну, здесь вот как бы такой вот с человеческим лицом, просто вот, ну, милый, хороший, ну, и, наверное, как-то эта жизнь закончится очень тоже вот как-то весело и радостно. И мы видим, как это, и все они умерли, и все они умерли.
Там и... обрыдаться, конечно,
да,
как
да,
это
да,
все происходит.
Да, да. То есть Лесков нас заманивает... заманивает вот этой вот...
законами жанра.
Да.
Ожиданиями.
Да, да, да. И дальше мы уже не можем оторваться. И уже на самом деле вот такая примирительная позиция. Уже старые враги становятся лучше старых друзей и понимают друг друга очень хорошо. И, собственно, вот как бы такая вот... конец эпохи, конец прекрасной эпохи, да, и начинается какая-то другая эпоха, такая деловая, где никто не пытается ничему противоречить, есть официальное указание, буду говорить, как это положено, вот, и совершенно другие люди приходят. А то старое, то, что Лесков называет старой сказкой, ну, он говорит немножко про другое, но вот оно, то, что было прекрасным и не ценилось, оно куда-то тоже уходит в туман, вдаль, и становится недостижимым, недостижимым, и от этого очень тоже грустно.
А если кто-то из наших слушателей не читал «Соборян», горячо рекомендуем. И не только потому, что в фокусе внимания в этом романе действительно фигуры очень разных и по-своему совершенно замечательных, да, священнослужителей, но и потому, что ведь для Лескова, мне кажется, вот этот образ Божий, сияющий в человеке, это вообще ключевое, о чем хочется писать. И когда этот образ гаснет, а человек может его в себе загасить, происходит катастрофа. А вот он показывает людей, которые совершенно сознательно всю свою жизнь живут так, что этот образ в них разгорается, разгорается. Причем очень по-разному. И это не значит, что они люди совершенные. Они могут быть по-своему там хромыми, не знаю, кривыми, необразованными, но сияющими.
И прекрасными.
Абсолютно. Ирина Евгеньевна, буквально 3 минуты у нас остается, и о запечатленном ангеле тоже, наверное, есть смысл несколько слов сказать, ведь тоже Лесков здесь церковное искусство берет в свою оптику и рассматривает с разных сторон.
Причем, что здесь надо сказать, что Лесков фактически первооткрыватель в светском мире ценности церковного искусства.
Кстати, да. Икон-то в каком состоянии в это время?
Черные доски.
Да.
Черные доски, которые замазывались, 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 и уже, ну, никто и не знал, ну, как можно помнить, что было там 200 лет назад. И никто не знал ни о том, какой цвет был, ни о том, какие были линии, и оставались только какие-то слухи. И только Лесков в старообрядческих иконописных мастерских увидел необыкновенную красоту. В то время было такое представление, что именно через старообрядцев сохранилась традиция, сохранилась в чистоте традиция. И вот как раз, когда пишет Лесков, то такой общественный интерес к старообрядчеству и к тому, что они, ну, почти люди Средневековья. И такое впечатление было, что это люди, которые сохранили чистоту средневекового человека, и все такие Сергии Радонежские, вот, и умеют писать иконы, сохранили всю вот эту живопись, весь этот антураж, и Лесков оказывается в мастерской у знаменитого старообрядческого иконописца Никиты Райческого, и именно там он узнает все эти слова, словечки, все эти линии, и как такой вот бисер многоценный он вываливает перед нами, и уже вот не надо нам быть свиньями, да, нам нужно это все подбирать, надо раскладывать, читать и удивляться и радоваться.
И очень-очень действительно красиво там описан и этот ангел, и другие образы, которые у старообрядцев сохранились. Насчет финала там Достоевского были, насколько я помню, вопросы. Но это, ладно, уж отдельная тема. Но вместе с тем нам действительно сейчас трудно понять, как невозможно было оценить красоту и глубину русской иконы во второй половине XIX века, до тех пор, пока не произошло, ну, фактически ее открытие, как вот Ренессанс, да, открывает античную культуру, так у нас в начале XX века открывают иконопись. А до этого времени...
Причем случайным образом, конечно, да. Вот, икона открылась каким образом? На пожарах, да? Когда сошли верхние слои, и вдруг оказалось, что, о, так там совсем другое, совсем не то, что сверху, о, посмотрим. И действительно, это было очень интересно, очень важно, и существовал такой способ, очень рискованный и запрещенный уже давным-давно, это сжигание верхнего слоя иконы. И вместе с огнем уходила чернота и открывалась красота.
А задолго, ну, как задолго, не так, чтобы очень задолго, но все-таки раньше, чем все эти процессы начались, да, вот Николай Семенович Лесков описал нам красоту русской иконы в «Запечатленном ангеле». Нам, к сожалению, Ирина Евгеньевна, пора прощаться, ставить
опять
на готовь.
Опять
что-то мы с вами, да. Как сядем разговаривать, так и остановиться не можем. Николай Семенович Лесков, получается, да, вот как раз возвращает в русскую литературу и священника, и вообще церковную культуру, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Потому что до него никто так прекрасно о священнослужителях не писал.
Это правда.
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, была в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами, ну и продолжим завтра разговор о встрече церковного и светского искусства. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».